Маньяк из леса.
Я и Инночка, моя племянница, 17 лет от роду, проснулись как-то рано утром, взяли два пластмассовых ведра, ножички, бутерброды, воду, вышли из подъезда и отправились за грибами. По дороге мы представляли, как много грибов мы наберем и куда их денем. И засолим их, и замаринуем, и насушим, и даже заморозим.
Прогулка в прошлое.
Детство мое прошло в сибирской деревне Сузун, у дедушки с бабушкой в небольшом домике на пригорке. Двор был большой и крытый. Во дворе была баня по-черному, где после обеда, чтоб его не беспокоили, отдыхал мой дедушка Григорий Степанович. Летняя кухня, несколько загончиков, в Сибири их называют стайка, для коровы-красули, теленка и кур. Посередине двора дедушка вешал большие качели, а чуть подальше стоял большой стол и длинные скамьи, где все наше большое семейство собиралось покушать и поговорить. В обед бабушка готовила татарское блюдо саламат в огромной сковороде и ставила ее посередине стола. В русской печке, в чугунке, она варила суп с синими бобами. Сухие и твердые, как камушки, бобы замачивались на ночь, а утром мы чистили их тугие шкурки, после чего пальцы у нас были фиолетового цвета. Очень мы любили, когда бабушка пекла пирожки с солеными груздями, которые замачивались, а на следующий день в маленьком деревянном корытце я рубила их сечкой. С тех пор прошло очень много лет, но ничего вкуснее я никогда не ела. Я считаю себя знатоком грибов. В 5 лет я уже ходила с бабушкой за грибами. Выходя из дома, мы шли к лесу до перекрестка 3 дорог – Сухомысной, Нечунаевской и Шипуновской. Сразу за деревней, на Нечунаевской дороге, в лесу стояла с давних времен деревянная пожарная вышка, почерневшая от времени. Различать съедобные грибы от несъедобных бабушка учила меня по запаху и рассказывала, у каких грибов можно есть сырыми даже ножки. У нас были свои грибные места, и грибов там было видимо-невидимо. Грузди, волнушки, рыжики, белые грибы. В лес я ходила в сатиновых шароварах, сандалях и в ситцевом платьице без рукавов. Когда корзины были полные, я снимала шаровары, завязывала штанины осокой, набирала полные грибов и вешала на шею. С такой ношей до дома было тяжело идти, но гордые такой добычей мы не чувствовали никакой усталости. Придя домой, мы замачивали грибы колодезной водой в огромной ванне и шли в огород за листьями подсолнуха. Они были огромные и шершавые. Потом мы мыли грибочки этими листьями, как щеткой до глянцевого отлива. Солили в кадушках и опускали в погреб. Погреб у дедушки был очень знатный. Зима в Сибири была длинная, и поэтому заготовок было много. Впервые именно там я попробовала соленые арбузы и желтые помидоры. Счастливое босоногое детство!
Поехали!
Сначала мы с Инночкой доехали до теплого стана. Подошли к какому-то автобусу и спросили у водителя: «А вы едете мимо леса, где растут грибы?» Он обрадованно загоготал вместе с пассажирами:
«Едем, едем, садитесь скорее».
Ехали мы больше часа. Уже проплыли мимо московские многоэтажки, частные домики, дачные поселки. Водитель сдержал слово. Высадил нас прямо у леса, и автобус растаял в бензиновой дымке. Мы с Инношкой перешли дорогу и пошли по тропинке к лесу. Надо было пройти через небольшое поле. Раннее утро, свежий воздух, бодрое настроение. Летнее солнце всходило над лесом. Серые расплывчатые пятна чуть дрожа меняли свои очертания. Белый туман поднимался над травой, будто кто-то неумелый пытался ее поджечь, да так и не сумел. Мы пробирались к лесу в высокой траве. Проснулись птицы, они пели и щебетали на разные голоса. Вдалеке уже просматривались стволы деревьев. Черные и коричневые, они золотились под лучами солнца. Небо над лесом было далекое и голубое. Проплывали вдаль белые облачка, делая небо еще дальше и глубже, и еще синее. Все вокруг просыпалось и тянулось к солнцу. А запахи, сотканные из цветов, маленьких, как детский смешок, и больших, величественных и гордых. Нам было очень весело и смешно, не пуганные мы с племянницей, и, как оказалось, напрасно. Не успели мы дойти до леса, как неподалеку из высокой травы поднялся, пошатываясь, мужчина высокого роста и большой комплекции. Было очень заметно, что он нетрезвый и помятый. Мы отошли еще немного, остановились, решили перекурить это дело и обсудить создавшуюся ситуацию. Инна говорит:
«Осталось только 3 сигареты».
«Стоим, курим». Судя по тому, как этот человек удивленно озирался, вряд ли он понимал, как оказался в этой местности и зачем спал в траве. И я говорю:
«О, гребет к нам. Если что, бежим в разные стороны».
А сама стою и думаю:
«Что это за страсть у меня такая, грибы? Сильнее грушевого пирога и ромашковой ванны. И водитель автобуса тоже хорош. Высадил прямо в непроходимом лесу. Ни машин, ни людей».
Мужчина подошел.
«Курить есть?»
Выручила последняя сигарета. «Бесконечно курить нельзя». И тут я, нарушив затянувшееся молчание, спрашиваю незнакомца:
«Вы, случайно, не маньяк?»
Он удивленно протянул:
«Нет».
Я переспросила:
«Вы точно не маньяк?»
Его ответ немного успокоил:
«Да говорю же вам, нет, я не маньяк. А вы чего тут, за грибами?»
Мы:
«Да, да».
Он:
«Ну, пошли, помогу вам собрать. Грибов тут много. Пакет есть?»
Я скромно спрашиваю:
«А чего вы в травке-то лежали?»
Он рассказал, что он с Украины. За этим лесом они строят дачи. Выпили вчера вечером с друзьями. А как он очутился около дороги, не помнит. С приезжими разговор один. Почему там нет работы, а тут есть? Почему у него нет воды в огороде, и от этого родится мелкая картошка? Тем очень много. Юра, так звали нашего нового знакомого, нашел в наших лицах очень благодарных слушателей. Походили по лесу, пообщались. Вскоре он засобирался домой.
«Девчонки, с вами хорошо, но пора домой, а то ребята искать будут».
Мы искренне обрадовались, но, как оказалось, рано, потому что Юра говорит:
«Дайте номер сотового. Может, встретимся в Москве, погуляем, пивка попьем на ВДНХ».
Мы закивали головами, а я говорю радостным голосом:
«А писать-то не на чем и нечем».
Тут все стали оглядываться по сторонам, будто кто-то развесил на ветках ручки и листочки бумаги. Кроме коры, изъеденной жучками, не было в поле зрения ничего. И вдруг я увидела неподалеку доску хорошего размера. Она лежала в лужице, вся грязная и разбухшая. Юра вытащил доску из грязи, и я дала ему свой ножичек, и он старательно нацарапал на ней номер моего телефона. Пока мы с ним прощались, я смотрю, а последняя цифра моего номера как-то исчезает. «Ну, думаю, пока ты дойдешь до своих, половина номера растает на мокрой доске, и ты вряд ли мне позвонишь». Наконец-то он с доской под мышкой пошел по тропинке через лес, и его большая фигура долго мелькала среди деревьев то тут, то там. Мы с сыночкой набрали грибов и пошли продвигаться в сторону шоссе, очень счастливые, что отделались легким испугом. Дня через 3 едем вечером в автобусе домой. Звонит сотовый, и незнакомый голос алёкает. Спрашиваю:
«Это кто?»
Он ответил:
— говорит маньяк из леса.
«Ха! Все-таки донес номер моего телефона до дома. Ну, надо же!» Мы немного поговорили о насущном, и я спросила.
«Юра, а как насчет пива и ВДНХ?»
Новый знакомый тяжко вздохнул.
«Встреча отменяется. Начальник забрал наши паспорта в воспитательных целях и сказал, чтобы за забор ни-ни. А паспорта отдаст только на вокзале, когда мы уже поедем домой».
Мы так обрадовались, что решили выпить пиво не на ВДНХ, а дома, в нашей милой кухне и без мужского присутствия.